Глава 4. Принципы надежды. Александр мечтал стать звездой эстрады. Он хотел ослепить своим сиянием весь мир. Он мечтал об аплодисментах, восхищении, почестях. В своих снах юноша видел, как его осаждают толпы поклонников и окружают красивые девушки. А он раздает автограф, улыбается в объективы камер и под светом софитов приветственно машет рукой восторженным зрителям. Мечты Александра исполнились. Но опьянение успехом длилось недолго. Оно оказалось похожим на метеорит, за считанные мгновения пересекающий небосклон и безвозвратно исчезающий во мраке космоса. Сколько таких звезд, как Александр, зажигаются и светят, некоторые дольше, другие меньше. Им аплодируют, ими восхищаются, их почти обожествляют. Но проходит время, и очень скоро о них даже не вспоминают. Трагедия Александра состояла в том, что звезда, как он думал, может не считаться ни с какими границами. Долой запреты, и пусть каждый сам решает, что для него хорошо. В конце концов, он возомнил себя абсолютно независимым. Однако через какое-то время, проснувшись на больничной койке, он узнал, что приговорен к смерти. Ему поставили диагноз – синдром приобретенного иммунного дефицита – СПИД. «Я знал отца Александра, Владимира Ивановича. Он был посвященным верующим, принявшим Христа в час трагедии и боли. Тогда этот мужчина открыл сердце Богу, находясь в поисках средств исцеления любимого сына. Он молился, взывал к Богу, ждал чуда. Да и сам Александр обратился, раскаялся, попросил у Бога прощения за тот беспорядочный образ жизни, который вел. Но смерть все же пришла, неумолимая и неотвратимая. Через 2 года после смерти сына Владимир Иванович все еще спрашивал, почему Бог не исцелил его? Разве Бог не есть любовь? Где же все обетования о прощении и искуплении? Владимиру Ивановичу еще предстояло познать, в чем состоит суть Божьей заботы о нас. Никто не любит нас так, как Бог. Заботясь о своих маленьких детях, люди не допускают, чтобы они играли в подвижные игры на улице с оживленным движением или на железнодорожных путях. Однако сами дети часто не осознают опасностей и не понимают, какому риску себя подвергают. Поэтому родители устанавливают правила. На проезжей части играть нельзя. Не ходи по рельсам. Играй во дворе. Переходи улицу, только внимательно посмотрев в обе стороны. Правила существуют не для того, чтобы ущемить свободу человека. Напротив, в них выражается забота о безопасности и благополучии человека. Родители любят детей, хотят видеть их здоровыми, счастливыми, защищенными и успешными. То же самое делает Бог по отношению к человеку. Идя на поводу у своих страстей и привычек, люди сами создают себе проблемы. Бог, любя нас, устанавливает правила, чтобы показать надежный путь, на котором мы избежим страданий и боли. Закон Божий – это оградительный барьер, построенный из соображений любви. Я часто встречаю прекрасных христиан, которые полагают, что закон Божий был дан для тех, кто жил во времена Ветхого Завета, и его положение неприменимо к нам, живущим сейчас под благодатью. С другой стороны, есть и такие христиане, которые утверждают, что спастись можно, только соблюдая заповеди. Где же истина? Иногда высказываются мысли, что закон и благодать несовместимы. Но на самом деле абсурдно противопоставлять Божий закон и Божью благодать. Бог – автор закона, и Он же – источник благодати. В Боге нет противоречий. «Почему адвентисты седьмого дня столько говорят о законе?» – спросил меня Владимир Иванович, когда мы беседовали о результатах спасения в жизни христианина. «Не только адвентисты седьмого дня», – ответил я. «В Новом Завете закон упоминается 194 раза. А благодать – 155. Если бы не было закона, благодати тоже не было бы. И то, и другое исходит от Господа». На самом деле? Апостол Павел пишет, закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать, дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим». Послание к римлянам, 5 глава, 20-21 стихи. Обратите внимание на выражение «когда умножился грех, стало преизобиловать благодать». Признаться, мне не до конца понятно, почему грех приводит к изобилию благодати. Благодать – это решение проблемы греха. Иисус умер на кресте, чтобы спасти покаявшихся грешников. В этом и проявилась благодать. Иисусу не пришлось бы умирать, если бы не было грешников, нуждающихся в спасении. Апостол Павел так описывает это. «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых, ибо едва ли кто умрет за праведника. Разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Послание к римлянам, 5 глава, с 6 по 8 стихи. Появление греха потребовало благодати. «Я запутался», – перебил меня Владимир Иванович. «Почему у вас, адвентистов, получается, что закон и благодать являются частями одного и того же Евангелия?» «Это просто объяснить. У закона свое место, у благодати свое. Не надо их смешивать. Роль закона – указать на грех, а не спасти. Потому что делами закона не оправдывается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех». Послание к римлянам, 3 глава, 20 стих. Этот стих предельно ясен. Посредством закона мы узнаем, что является грехом. Но никто никогда не сможет оправдаться делами. Закон не предназначен для того, чтобы спасать людей. Если человек соблюдает заповеди, считая, что таким образом приобретает какие-то преимущества в спасении, он ошибается. Закон не спасает. Что же он делает? Только показывает, что такое грех. Апостол Павел повторяет эту мысль. Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона. Ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». Послание к римлянам, 7 глава, 7 стих. В таком случае мы совпадаем во мнении, что закон не спасает. На все 100%. В Библии подчеркивается, что мы спасаемся исключительно Христовой благодатью. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Послание к Ефесянам, 2 глава, 8-9 стихи. На этом этапе беседы я заметил, как заблестели глаза Владимира Ивановича. Он радовался, что его представление о спасении соответствовало библейскому учению, поэтому уверенно заключил. «А если мы спасены благодатью, значит, нет нужды соблюдать закон». Прочитаем, думал ли так и апостол Павел. Что же скажем, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Послание к римлянам, 6 глава, стихи 1 и 2. В этом стихе говорится, что мы не должны грешить, но ничего не говорится о соблюдении закона. А что такое грех? Всякий делающий грех делает и беззаконие. «И грех есть беззаконие» – первое послание Иоанна, 3 глава, 4 стих. Если нет закона, невозможно говорить о грехе. От чего нас спасает Иисус? Благодать освобождает нас от греха, но не отменяет закон. Владимир Иванович казался сбитым с толку, но желал разобраться во всем. Пока я читал один библейский стих, он нашел в своей Библии другой и сказал: «Апостол Павел учит, что заповедь, то есть закон, несет только смерть. Смотрите. Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв. Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер». Послание к римлянам, 7 глава, стихи с 8 по 10. Видите, когда появляется заповедь, грех оживает, а мы умираем. Владимир Иванович, Библию надо воспринимать как единое целое. Мы только что прочитали 8, 9 и начало 10 стиха. А что говорится в 7? Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона. Ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». Послание к римлянам, 7 глава, 7 стих. Апостол Павел говорит здесь о роли закона, а в следующих стихах расширяет свое объяснение, подчеркивая, что мы не осознавали бы греха, если бы не было закона. Но ведь здесь сказано: «Грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв». Послание к римлянам, 7 глава, 8 стих. Все верно. Обратите внимание, что греховное желание производит не закон, а грех. Заповеди только определяют, что такое грех. Другими словами, заповедь позволяет человеку осознать, что он согрешил, указывая на то, что является грехом. А почему тогда сказано, что без закона грех мертв? Если бы не было заповеди, то не было бы и определения греха, и грешник считался бы невиновным. Владимир Иванович перечитал текст, желая понять каждое слово. Я продолжил. Мы прочитали 8-9 стихи. А что говорится в следующих? Они разъясняют, что имел в виду апостол Павел. «Таким образом, заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти, потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею. Посему закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра. Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак. Но грех, оказывающийся грехом потому, что посредством доброго причиняет мне смерть, так что грех становится крайне грешен посредством заповеди». Послание к римлянам, 7 глава, стихи с 10 по 13. «Позвольте, я перечитаю еще раз», — попросил Владимир Иванович. Он напряженно думал. У него было много вопросов, но он искренне стремился понять истину и не отказывался верить в прочитанное. Что можно возразить на слова апостола о том, что законы и заповеди святы, праведны, добры? Наконец он сказал: «Но здесь говорится не о заповедях из 20 главы книги Исход, а о воле Божьей. 10 заповедей через распятие Христа упразднены». Тогда прочитаем, что сказал сам Иисус. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». Евангелие от Матфея, 5 глава, 17-18 стихи. Мой собеседник отреагировал мгновенно. «Вот, мы сами прочитали, пока не исполнится все. А все исполнилось на кресте. Как говорится об этом в одном из переводов Библии, Христос пришел, перечеркнул список наших долгов и прегрешений со всеми предписаниями на наш счет. Он отменил его и устранил, пригвоздив ко кресту, обезоружив правления и власти и выставив их на всеобщее обозрение. Он восторжествовал над ними на кресте. Никто не смеет поэтому осуждать вас за пищу и питье, или за то, как относитесь вы к особым иудейским праздникам, новолуниям или субботам. Все это только тени того, чему надлежало прийти. Действительность же во Христе». Послание к Колоссянам, 2 глава, стихи с 14 по 17. Перевод Института перевода Библии в Заокском. Прочитав текст, Владимир Иванович выжидающе смотрел на меня. Одна часть этого апостольского высказывания, а именно он перечеркнул список наших долгов, предъявленных к оплате предписаниями закона, и уничтожил этот список, пригвоздив его ко кресту, казалось, доказывала, что на кресте Иисус положил конец закону. Я сказал: «Давайте проанализируем, о чем на самом деле идет речь. Апостол Павел говорит о долгах, свидетельствовавших против нас. Что это за долги?» Павел сам разъясняет. Это лишь тень того, что должно было прийти. Реальность же во Христе. Что это за тень? Религиозные ритуалы, которые символизировали Христа. А что это за ритуалы? Каждый раз, когда израильтяне приносили в жертву овцу или другое животное, оно становилось символом Агнца Божьего, который берет на себя грех мира. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 29 стих. Автор послания к евреям ясно говорит об этом. «Итак, образы небесного должны были очищаться сими, самое же небесное лучшими сих жертвами. Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне пред лицо Божие, и не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входит во святилище каждогодно с чужою кровью, Иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвою своею. Послание к Евреям, 9 глава, стихи с 23 по 26. Но все это закончилось на кресте. Конечно, закончилось. Предписание закона, который Христос уничтожил на кресте, это установление о жертвах и других церемониях, предназначенные для времен Ветхого Завета. После смерти Иисуса на Голгофе нет больше нужды в этих жертвах, потому что Сын Божий сам стал жертвой. Эти предписания не имеют никакого отношения к 10 заповедям, изложенным в 20 главе книги Исход. Как же не имеют? Вот здесь говорится: «Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу. Это есть день будущего, а тело во Христе». Послание к Колоссянам, 2 глава, 16-17 стихи. Разве не о субботе говорится в 4 заповеди Божьего закона? Да, о субботе. Однако субботой в Библии названы не только каждый 7-й день недели, но и годовые праздники. Если вчитаться, то можно легко увидеть, что в этом отрывке как раз идет речь о праздниках. Они действительно были тенью будущего, так как являлись частью ветхозаветных ритуальных предписаний. О 10 заповедях речь здесь не идет. Я как-то не задумывался об этом. Апостол Яков проливает свет на этот вопрос. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Ибо тот же, кто сказал «не прелюбодействуй», сказал и «не убей». Посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона. Послание Иакова, 2 глава, стихи 10-11. О каком законе говорит здесь апостол Иаков? О законе из 20 главы книги Исход. Евангелие спасает, дорогой друг, спасает нас от греха. Смотрите, что говорит апостол Павел. «Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью». Что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак. Послание к Римлянам, 6 глава, стихи 14-15. И что теперь? Здесь же сказано, что мы находимся не под законом, а под благодатью, поднял брови Владимир Иванович. Мы не находимся под осуждением закона, благодаря благодати Иисуса Христа. Его кровь очищает нас от грехов, так что закон не может осудить нас. Однако апостол спрашивает, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? И тут же отвечает, никак. Да, действительно, если рассмотреть с этой точки зрения, а какая еще точка зрения может быть? Вот что говорит апостол Павел. Итак, мы уничтожаем закон верою? Никак. Но закон утверждаем. Послание к Римлянам, 3 глава, 31 стих. Не может быть. Я никогда не читал этого стиха. Христиане призваны повиноваться закону Божьему. Закон осуждает только тех, кто нарушает его. Например, вам не придется платить штраф за превышение скорости, если вы не нарушите скоростной режим. Значит, пребывание под благодатью не разрешает нам нарушать закон? Совершенно верно. Мой собеседник, казалось, был удивлен. Дух Божий работал в его сердце, и он подчинялся его влиянию. Вопрос заключался не в том, кто прав, а кто ошибался, и не в том, кто побеждал в споре, а кто проигрывал. Это был вопрос жизни и смерти, поскольку христианский опыт – это постоянный рост. Расти – значит учиться, а чтобы научиться чему-то, надо выйти за границы знакомой территории и отправиться в плавание по океану неведомого. Конечно, это страшит. Возможно, именно поэтому многие предпочитают не расти. Но Владимир Иванович не относился к таким людям. Он желал учиться и узнавать, поэтому задал мне еще один вопрос. Все сказанное вами звучит логично, но что вы думаете о послании к Галатам? Не кажется ли вам, что в нем апостол Павел выступает против закона? Да, некоторые христиане полагают, что это послание содержит аргументы о том, что закон потерял силу. Вот именно. Апостол Павел написал это послание, чтобы решить доктринальную проблему, возникшую в христианской общине Галатии. Проблема была вызвана неправильной интерпретацией назначения закона. Многие христиане, обращенные из иудаизма, учили, что человека спасает соблюдение закона, и апостол решительно выступил против такой идеи. «Но ведь такая проблема возникала не только у галатов», — отметил Владимир Иванович. «Да, законничество было и остается проблемой множества людей на протяжении веков и даже в наши дни». А что именно происходило во времена апостола Павла? Апостол основал общину в Галатии около 50-го года нашей эры. Через несколько лет, примерно в 55-м году, пока апостол Павел находился в Ефесе, до него дошли вести о том, что церковь в Галатии переживает серьезный кризис. И в чем этот кризис заключался? Пришедшие из Иерусалима проповедники обвиняли апостола Павла в том, что он проповедовал неполное Евангелие. Они учили, для спасения недостаточно веры во Христа, а язычники еще должны принимать и обряд обрезания, становясь таким образом сначала иудеями и только потом христианами. И многие поверили им. Неужели поверили? Да, поверили. Но Библия учит, что для спасения человеку любой национальности необходимо только верить во Христа. Иудеи же полагали, что так как именно их нации были вручены скрижали Божьего закона, то и спастись могли только они. А все другие люди, желающие спастись, должны пройти через ритуал обращения в иудаизм – обрезание. По их мнению, вера не была единственным условием спасения, как учили Павел и другие апостолы, но надо было еще соблюдать закон, предполагающий обрезание. Отсюда вывод. Чтобы спастись, надо сначала обратиться в иудаизм. Апостол Павел боролся с этой ересью. Теперь понятно. Зная все, что происходило в Галатии, апостол Павел и написал туда свое письмо. Он был бескомпромиссен с законниками. Да, законники учат, что человек обретает спасение через благодать в совокупности с законом. В то время как апостол Павел утверждает, что закон не спасает, но благодать Христа является решающим и окончательным фактором. Мы трижды беседовали с Владимиром Ивановичем. В последний раз он пришел с женой и 17-летней дочерью, с такими же живыми глазами, как у него самого. Дочь жадно ловила каждое слово и все записывала в своем блокноте. «Это чтобы перечитать дома», — пояснила она, улыбаясь. Через несколько месяцев вся семья крестилась. Когда они входили в воду, хор пел: «Как дивна благодать Твоя, Спаситель мой Христос! Я погибал во мраке зла, но Ты мне свет принес. Коснулось сердце благодать, когда поверил я, что может грешника спасти Господь, любовь Твоя». Эта семья обрела ту же единственную надежду, о которой говорит Библия.